Кир Булычев. Два билета в Индию. Питон приползает ночью. За 4 дня до конца смены, когда все уже думали, что месяц обойдется без происшествий, в пионерском лагере «Огонек» случилось чрезвычайное происшествие. После обеда пионеры второго отряда Юра Семенов и Олег Розов по прозвищу Розочка поймали на поляне за кухней кошку Лариску и хотели привязать к ее хвосту консервную банку с гвоздями и в таком виде выпустить кошку на эстраду, где репетировал хор. Идея принадлежала Розочке, а исполнял это черное дело Семенов. На вопли кошки из кустов выскочила пионерка третьего отряда Юля Грибкова и без предупреждения начала молотить Семенова по голове книжкой Джералда Даррелла «Зоопарк в моем багаже», который рассказывается, как надо охранять животных. Семенов решил не сдаваться, и как только опомнился, подбил Грибковой глаз и расквасил нос. К тому же Грибкова исцарапала ему правую щеку. Книжка тоже пострадала. Розочка был свидетелем, а потом стал разнимать врагов и тоже получил свою порцию синяков. Вечером Юля Грибкова сидела на той же поляне со своим приятелем и одноклассником Фимой Королевым. Ужинать она не пошла, не хотелось. Она ждала, когда после кино соберутся вожатые у директора и выгонят ее из лагеря. Всем почему-то было интересно поглядеть на Юлю. Девочки ругали Семенова и Розочку, а ребята смеялись. «Твоя бабушка не переживет», — сказал Фима. «Она такая нервная». Юля не ответила. И так было все ясно. «Придется тебя спрятать у меня дома», — сказал Фима. «Мои все равно в отпуске. А если приедут, передадим тебя кому-нибудь еще из класса». «И чего тебя потянуло в бой? Кошки от этой шутки ничего плохого». «А нервы?» — спросила Юля. «А унижение? Ведь нервные клетки не восстанавливаются». «Какие нервы у кошки?» — удивился Фима. «Если звери не могут сказать, значит, с ними можно делать, что вздумается». «Странная ты, Юлька», — сказал Фима. «Иногда мне кажется, что ты животных любишь без всякого разбора. Ты бы и тигра пригрела, и скорпиона». «Плохих зверей не бывает», — сказала Юлька. «Все равно, что плохих младенцев. Потом уже люди воспитываются, превращаются в разных. А сначала все хорошие». Юле не хотелось говорить с Фимой. Лучше бы он ушел. В самом деле положение у нее было трудным. Мать с отцом в отпуске, бабушка еле ходит, приедет Юля. «Ты почему раньше времени? А меня выгнали за драку». «Змеи, скорпионы, кошки и всякие гады», — задумчиво произнес Фима. «Я житель города и предпочитаю иметь дело с автобусами». Сказав это, он поднял голову к небу и увидел в листве большого дерева, что росло у самого забора, что-то очень большое и серое, словно дерево обмотали толстым кабелем. Кабель заканчивался головой. И на Фиму смотрели черные глаза. Сказал Фима и осторожно показал рукой на дерево. Что-то зашуршало, и серый кабель пропал. «Ничего не вижу», — сказала Юлька. «И не надо», — сказал Фима. «У меня от твоих разговоров в глазах галлюцинации». Вечерело. Появились первые комары. Кружили, вынюхивали. От леса потянуло запахом грибов. Лето кончалось. По дорожке шла кошка Лариса. Может, хотела сказать спасибо Юльке, но не дошла. А вдруг выгнула спину, шерсть торчком, и зашипела, глядя на кусты. Потом повернулась и умчалась. «Что-то там есть», — сказал Фима. «Кошки чуют». «Пойду проверю», — сказала Юлька. «Чего сидеть ждать?» Ей тоже показалось, что в кустах у забора что-то таится большое и незнакомое. Кусты густой стеной прикрывали забор, и потому вожатые не догадывались, что в заборе есть удобная дырка, сквозь которую после отбоя можно убежать к реке. Но стоило Юльке сделать 2 шага к кустам, как кусты покачнулись и замерли. Тихо. Тут сзади раздался шум голосов. Кончилось кино. Юлька мужественно вынесла все смешки и шутки. Вожатые и другие лагерные взрослые пошли в домик директора, где должны были обсуждать чрезвычайное происшествие. Юлька постояла немножко, потом отправилась в свой одноэтажный голубой дом, села на кровать и стала ждать, как решится ее судьба. Она даже не знала, сколько прошло времени. Стемнело. С площадки неслась музыка, там танцевали, Кто-то забегал в палату, что-то спрашивал. Юлька пыталась было читать Даррелла, но ничего не получилось. Да и свет зажигать не хотелось. Потом к окну простучали мелкие шаги. Юлька догадалась. Фима.
«Юлька»,
— сказал он,
— «обсудили».
«Меня обсудили?»
«Я под окном подслушивал. Окно открыто, все слышно».
«Ну и что?» — Юлька старалась спросить так, чтобы в голосе не было страха.
«Они смеялись», — сказал Фима.
«Почему?»
«Они сначала старались серьезно обсуждать, а потом смеялись. А Степаныч, физкультурник, все требовал, чтобы кошку привели как свидетеля. Понимаешь?»
«Ничего не понимаю».
«Они решили тебя не выгонять. И Семенова тоже. И наша вожатая Рита очень ругала Семенова. А потом Семенов, который под окном со мной вместе стоял, крикнул, что он в порядке самообороны. А ты как дикая кошка».
«Ну, если он мне попадется», — начала Юлька.
«Тогда второй раз тебя не простят».
Вошли девочки с танцплощадки и начали громко разговаривать на глупые темы о мальчишках. Фима убежал, чтобы его не увидели, а потом Юля легла в постель и притворилась, что спит. На самом деле она не спала. Ей совершенно не хотелось спать. Постепенно угомонились соседи по палате, заснул весь лагерь. Поднялась луна и осветила кровати. Зажужжал комар. Далеко-далеко загудел на реке пароход.
«Юля!»
Раздался тихий голос под окном. Тихий, как комариный звон. Юля вскочила с кровати, хорошо, что та стояла у окна, и высунулась наружу. Никого на улице не было. Дорожки казались светлыми, почти белыми от лунного света. По небу бежали тонкие рваные облака, и вокруг стояла пустынная тишина.
«Кто здесь?» — спросила Юля. «Не бойся, Юля!»
— послышался голос из большого розового куста, который рос на перекрестке дорожек.
«Мы не шутим. Нам надо поговорить с тобой, чтобы никто не видел».
«Покажись», — сказала Юля. «Ты кто?»
«Ты испугаешься», — сказал голос.
«Меня уже ничем не испугаешь», — ответила Юля искренне. «Я боялась только, что меня из лагеря выгонят».
«Спасибо тебе», — ответил голос. «Тогда мне ничего не остается, как перед тобой появиться. И постарайся не падать в обморок от страха».
В обморок от страха Юля еще никогда не падала. Но такое предупреждение может кого угодно испугать. Ведь Юля почти не сомневалась, что все это какая-то месть презренного Семенова. И потому, когда куст начал раскачиваться, и из-под него на серебряную дорожку стал вытягиваться длинный толстый шланг, разматываться, тянуться к домику третьего отряда, Юлька даже почувствовала некоторое облегчение. Что угодно, но это был не Семенов. На дорожке лежал питон, метров 5 длиной, с Юлькину ногу толщиной. Шея его сужалась к плоской широкой голове, длинный раздвоенный язык быстро высовывался изо рта и прятался вновь. Неподвижные черные глаза смотрели в упор, как будто гипнотизировали. Питон прополз по дорожке несколько метров и свернулся кольцами под самым окном.
«С ума сойти!» — прошептала Юлька,
которая знала зоологию и сразу угадала при свете луны сетчатого питона, обитателя тропических стран. Странно, но ее в тот момент не столько удивило, что змея разговаривает, как то, что сетчатые питоны у нас ведь не водятся.
«И не говорите», — согласилась громадная змея. «Это совершенно исключено. Мы здесь не водимся».
Рот змеи открывался в такт словам, но все равно казалось, будто говорила не змея, а какая-то машинка внутри ее. За Юлькиной спиной кто-то сказал сонным голосом.
«Ну, скоро ты спать ляжешь!»
Юлька решительно перемахнула через подоконник.
«Куда идти?»
— спросила она шепотом.
«За кухню!» — ответил питон. «В кусты!»
«Тогда быстрее!» — сказала Юлька. «В любой момент может появиться собака или сторож!» Юлька на цыпочках побежала по дорожке, а питон пополз за ней, пришептывая на ходу.
«Ты что, не боишься? Совсем не боишься?»
Юлька выбежала на поляну. Удивительно, но она и в самом деле не боялась. Ведь куда лучше говорящий питон, чем мстительный Семенов? Неподалеку залаяла собака. Собака-сторожа. Питон прибавил ходу, скользнул вперед и исчез в кустах.
«Сюда!» — сказал он. «За мной, отважное существо!»
Отважное существо раздвинуло кусты, впереди был лаз в заборе, за ним сразу начинался лес. В лесу было темно и сыро, Юлька пожалела, что не оделась толком. Змея исчезла. «Где вы?» — спросила Юлька. Никакого ответа. «Вы же сами просили!» — сказала Юлька, и тут ей стало страшно. В гробовой тишине спящего леса откуда-то справа послышалось зловещее бормотание, цоканье, словно проскакала лошадь. Потом знакомый голос питона произнес:
«Говори по-русски, не пугай человека».
«Ты проверил?» — раздался второй голос. «Она одна? Это не ловушка?»
«Глупости», — сказал питон. «Нам сказочно повезло».
«Не уверен, не уверен», — ответил второй голос. «Я уже разуверился и в везении, и в людях».
«Где вы, в конце концов?» — сказала Юля. «Я скоро замерзну, а вы выясняете свои отношения».
«Сделай шаг вправо», — сказал питон. «Здесь светлее. Я хочу познакомить тебя с моим другом».
Юля послушно шагнула в сторону и оказалась на маленькой прогалине. Посреди нее лежал огромный тигр в плохо повязанном платке. Жертвы крушения. «Еще чего не хватало», — сказала Юлька, увидев тигра. «А если вас кто-нибудь увидит? Вы же можете кого угодно до смерти перепугать».
«Пока что все случается наоборот», —
мрачно сказал тигр. Говорил он с трудом, у него был акцент, из-за чего не все слова были понятны.
«Садитесь, Юля», — сказал питон.
Юля обернулась и увидела, что питон сложился тугими кольцами. Получилась высокая круглая подушка.
«Садитесь, не стесняйтесь», — сказал питон. «Земля сырая, а вы совсем раздеты».
Юлька послушалась и села на упругую прохладную подушку. Голова питона покачивалась у самого ее уха. Наступила пауза. Юлька смотрела на тигра. Тигр лежал, положив голову на тяжелые лапы, и сердито смотрел на нее. «Простите», — сказала девочка, обращаясь к тигру, — «вы бенгальский или уссурийский? Вообще-то вы производите впечатление бенгальского тигра, но сейчас плохое освещение».
«Я произвожу впечатление драной кошки», — сказал тигр.
«Что есть, то есть», — согласился питон. «Но нашей гости хочется узнать о нас побольше, не так ли?»
«Очень хочется», — сказала Юлька. «Ведь все это очень странно».
«Куда уж», —
сказал питон.
«На вашем месте я бы решил, что сплю. В общем, у нас случилось несчастье, и нам нужна помощь».
«Вы из зоопарка и потерялись?» — предположила Юлька.
«Ни то, ни другое. Жизнь, как всегда, куда более драматична», — сказал питон, наклоняя голову так, чтобы заглянуть Юльке в глаза. «Мы прилетели на землю позавчера».
«Прилетели?» — спросил тигр, не раскрывая глаз. «Мы есть грохнулись, дрябнулись, фолились, дропнулись».
«Мой друг еще не совсем освоил ваш язык», — сказал питон, — «и он несколько поврежден в голове».
«Значит, вы из космоса?» — удивилась Юлька. «А у вас все такие?»
«Где у нас?» —
спросил питон. «На вашей планете?»
«Нет, нас отправили в образе самых обыкновенных существ, чтобы не привлекать внимания», — сказал питон.
«Не привлекать внимания? Да это самый лучший способ привлечь внимание и даже панику».
«Вот именно», —
сказал тигр, потянулся, сел и широко зевнул, показав, какие у него страшные клыки.
«Я же говорю, что мы упали», — сказал питон. Мы летели совсем не к вам. Мы летели туда, где наш вид не вызовет никакого подозрения. А именно в штат Майсор в Южной Индии, в сердце индийских джунглей. И не долетели? Ошибки случаются даже в такой развитой цивилизации, как наша. Печально произнес Питон. Нас специально готовили для этой экспедиции, тщательно изучили все особенности Южной Индии. Наши тела 3 года перестраивали. Мы должны были, с одной стороны, быть самыми обыкновенными, а с другой — достаточно сильными, чтобы на нас нельзя было невзначай наступить.
Но если вас можно было переделать, то переделали бы в индусов, и проблем бы не было. Мы бы сказали, что вы учитесь в университете.
«Люди», — сказал тигр, — «а документы, а вопросы, а проникновение в государственный заповедник?»
«В самом деле, в глубине джунглей куда лучше быть тигром, чем человеком», — сказал Питон. «Мы должны были выполнить нашу задачу, а через месяц за нами прилетит корабль, который дежурит сейчас за планетой... Как же ее зовут?»
«Плутон», — сказал тигр. «Сколько раз тебя учить?»
«За Плутоном», — сказала Юлька. «Это очень далеко. Значит, вам месяц прятаться надо?»
«Нам надо в Индию», — сказал тигр. «В джунгли. Ты ничего не понимаешь!»
«С вами ничего не понять», — сказала Юлька. «Вы думаете, мне раньше приходилось на питонах сидеть или с тиграми разговаривать?»
«О, не сердитесь, добрая девочка», — сказал питон. «Поймите моего друга. Он вчера заходил в один одинокий домик попросить помощи, а пожилая женщина, которая там живет, стала бить его по голове кочергой. Вы знаете такой прибор?»
«Ой, извините», — сказала Юлька. «Я и не знала, но вы ее очень испугали».
«Представляете весь ужас», — продолжал питон. «Наша капсула разбита, мы чудом уцелели. Наш корабль придет за нами через месяц, и совсем в другую страну. Показаться на улице мы не смеем, а мы должны выполнить наш долг в джунглях Майсора».
«Какой долг?» — спросила Юлька.
100 лет назад там упал корабль, который перевозил в соседнюю звездную систему коллекцию национальных драгоценностей на галактическую выставку. Все эти 100 лет наши ученые высчитывали его траекторию, и только 5 лет назад удалось точно установить, что обломки корабля лежат в самом центре государственного майсорского заповедника. И если мы не выполним наш долг, то пойдут прахом надежды и труд 1000 наших соотечественников».
Питон тихо вздохнул и опустил плоскую голову. «Тут я вам помочь не смогу», — сказала Юлька. «Индия далеко, и билеты для тигров туда не продают».
«Я же говорил», — сказал тигр. «Надежды нет».
«Погодите», — сказала Юлька. «Мы с вами еще не начали думать».
«Вот именно», — сказал питон. «Будем думать».
«Вы голодные?» — спросила Юлька.
«Не беспокойтесь», — ответил питон. «В этом нет проблемы». «Когда подохнем с голоду, то будет проблема, как снять с нас шкуры», — сказал тигр.
Питон снова вздохнул. Ему было неловко за своего коллегу.
«Уважаемая Юля», — сказал он, — «я должен сказать, что мой друг лишь кажется сварливым и сердитым. В действительности он знаменитый профессор и отважный исследователь».
«Уж прямо не знаю», — сказала Юлька. «Как вас накормить? Сколько вам мяса нужно?»
«Мы не едим мясо», —
мягко сказал питон.
«Мы вообще очень сдержаны в своих потребностях. В этом отношении мы не будем вам обузой. Нам нужны кров и дружба».
«А почему вы позвали именно меня?»
«Странно», — ответил тигр. «Кого еще? Молодого человека по имени Семенов,
который мучает мелкого хищника».
«Мы просидели весь день в этих кустах», — сказал Питон. «Мы наблюдали ваш лагерь, отыскивая именно такое, как вы, существо. Доверчивое, широкое, смелое, гордое, отзывчивое, энергичное».
Тигр, однако, сказал.
«И такое глупое, что пойдет ночью за незнакомым удавом в лес».
«Ах, Транквери, Транковери!» — грустно произнес удав. «Неудачная посадка лишила тебя твоих лучших качеств».
«Я всегда говорил правду», — ответил тигр. «А ты, Юля, поправь мне, пожалуйста, повязку».
Повязку оказалось поправить очень трудно, потому что она была сделана из наволочки, которую пришельцы сняли с чужой веревки. Там уже тигр все время ворчал и мешал работать. Поэтому Юлька вернулась в свой домик только через час. Правда, заснула, как убитая. Хищники среди нас. Утром Юльку разбудил Горн. Она никак не могла прогнать остатки сна. Там все перепуталось. Так и не проснувшись еще, Юлька выбежала на зарядку. Снаружи было прохладно. Низкие облака неслись, задевая за мачту с флагом. Юлька взглянула на лес, подступавший к лагерю, и поняла, что ее прошедшее не сон. Там, в лесу, может, даже выглядывая оттуда в нетерпении, ее ждут инопланетные пришельцы. «Я хочу познакомить тебя с моими новыми друзьями». «Все ясно», — сказал Фима. «Ты нашла головастика и пригрела скорпиона». «Ты почти угадал», — сказала Юлька. Но докончить она не успела, потому что на дорожке показалась докторша, которая позвала Юльку на проверку ее синяков и царапин. Фима Королев хотел было подождать Юльку, а потом вспомнил, что хотел сделать лук, и еще вчера присмотрел для этого за забором ровный и длинный ствол орешника. Но вчера у Фимы не было ножа, а сегодня он одолжил большой перочинный нож у одного парня из первого отряда и обещал вернуть его как можно скорее. Так что Фима не стал тратить времени даром и побежал к дыре в заборе, пролез в нее и быстро пошел по лесу. Вот тут должен быть нужный ореховый куст. Фима вынул из кармана нож, раскрыл его и сделал шаг вперед, оглядываясь, чтобы не пропустить куст. И в этот момент прямо из-под ног у него вылетело что-то желтое, полосатое, огромное. Трудно сказать, кто испугался больше — Фима Королев или переделанный в бенгальского тигра пришелец с трудным именем Транквери Транковери. Наверное, тигр, который решил, что Фима на него охотится. Добежал до реки и там спрятался в камышах. А Фима перелетел через забор, пробежал, размахивая ножом до столовой, вылетел на линейку и тут столкнулся с Юлькой, которая как раз вышла из медпункта. «Ты куда убежал?» — спросила Юлька. «Можно подумать», — сказала Юлька, — «что за тобой тигр гнался». И она осеклась. Шутка получилась слишком похожей на правду. Фима посмотрел на нее странными, совершенно круглыми вишневыми глазами, которые особенно выделялись на совершенно побелевшем лице, потом еще раз нервно оглянулся. «А питон тебе не встретился?» — спросила Юля. «Кто?» «Питон, 6 метров длиной». Юлька говорила совершенно серьезно, и Фима понял, что она над ним издевается, презирает его, потому что ни один нормальный человек не будет говорить, что в окрестностях пионерского лагеря бродят тигры и бросаются на людей. «Все ясно», — сказал Фима, спрятал нож в карман и повернулся, чтобы уйти навсегда. Он кипел от негодования и обиды. Вчера он еще был верным другом и ничем не заслужил такой обиды. «Все ясно», — повторил Фима. «Там еще были слон и 2 крокодила». И очень удивился, потому что вслед ему донеслись спокойные слова Юли. «Слона и крокодилов там быть не может. Их всего 2 — тигр и питон». «Ага», — ответил Фима. Потом прошел еще 2 шага, потом остановился, посмотрел на Юльку и спросил. «Ты не шутишь, что ли?» «Шучу?» «Я сейчас к ним пойду, поговорить надо», — ответила Юля. «С кем?» «С тигром и с питоном». Юля Грибкова пошла к поляне, словно была уверена, что Королев пойдет за ней. Но он не шел. Он стоял, крутил головой и никак не мог объединить в голове обыкновенность лагерной жизни и странные события, и странные слова, которые ему пришлось услышать. «Ты, надеюсь, не боишься?» — спросила Юлька, подойдя к кустам у забора. «Я?» — ответил Фима, не двигаясь с места. «Кого?» «Тогда пошли», — сказала Юлька, и, не оглядываясь больше, исчезла в кустах. Но Фима не двинулся с места. Он хотел бы двинуться. Он считал своим долгом двинуться, чтобы остановить Юльку от безумного похода в лес, где на людей нападают тигры. Но ноги отказались идти в лес, а голос отказался крикнуть вслед Юльке. Пока Фима стоял и боролся со своими ногами, чтобы оторвать их от земли, сзади к нему подошли Семенов и его закадычный дружок Розочка. Вид у Семенова был сердитый. Пластырь пересекал лицо, как у гвардейцев кардинала после поединка с Д'Артаньяном. Семенову хотелось мести. Семенову надоело, что второй день все, включая малышей, его дразнят и смеются. Но не бить же Грибкову. И тут, когда Семенов весь во власти грозных дум шел по дорожке, он увидел трусливого толстяка Фиму Королева, Юлькиного друга. «Где твоя Юлька?» — спросил Семенов грозным голосом. «А тебе чего?» — спросил Фима и почувствовал, что его ноги уже могут двигаться. И, скорее всего, в ту сторону, которая подальше от Семенова и его дружка Розочки. «Да что с ним разговаривать?» — сказал Розочка, снимая очки и протирая их. «Я тебе советую, Юра, как следует нажать на этого шпиона и предателя». «А он предатель?» — спросил Семенов, которого уже исключили из двух школ, и каждый мог бы понять, что он отличался силой, но не умом. Даже банку кошкиному хвосту он не догадался бы привязать, если бы Розочка не рассказал, как это будет смешно. «Разумеется», — сказал Розочка и снова надел очки. «Если он друг Грибковый, значит, он тебя предал». Розочка знал, что надо сказать слово, к которому можно придраться. Теперь оно западет Семенову в голову. «Ну, предатель!» — зарычал Семенов и двинулся на Фиму. И тут Фима понял, что Семенов его побьет, и бросился бежать к лесу, но не прямо к тому месту, куда пошла Юлька, а в сторону, потому что даже в тяжелые моменты он помнил, что предавать друзей нельзя. Семенов побежал за ним, а Розочка остался на месте, потому что увидел, что по дорожке идет физкультурник Степаныч. Розочка сразу присел на корточки и принялся нюхать незабудку. «Куда это твой друг побежал?» — спросил физкультурник. Невинная, украшенная большими очками худенькая личико Розочки обратилась к физкультурнику. «Биология», — сказал он тихо и вежливо. «Мы решили написать доклад о флоре и фауне нашего края к началу учебного года. Вот я и изучаю растения». «Ага», — сказал физкультурник. «А Семенов-то чего изучает с такой скоростью?» «Бабочек», — ответил Розочка. «Семенов побежал за капустницей редчайшей раскраски». Если бы кто другой рассказал эту историю физкультурнику, Степаныч никогда бы не поверил, что Семенов будет носиться за капустницами, а потом писать доклад. Но Розочке он поверил, очень удивился, пожал плечами и пошел дальше. Когда он скрылся за углом здания, Розочка осторожно поднялся на ноги и, сжимая в кулаке незабудку, не спеша пошел в лес. Тем временем Юлька все-таки разыскала питона. Питон выполз из-за поваленного ствола, повертел плоской головой и поздоровался с Юлькой. «Что вы прячетесь?» — спросила Юлька.
«Нас преследуют», — сказал питон. «Только что неизвестное лицо напало на нашего тигра с ножом в руке, и тот еле успел скрыться в камышах».
«Знаю уже», — сказала Юлька. «Это недоразумение. Скоро он придет, и я его с вами познакомлю. Он мой друг».
«Не знаю, не знаю», — вздохнул питон. «Транквери, транковери, так травмирован».
«Как же вы собирались в Индии жить?» — спросила питона Юлька. «Если там настоящие охотники вас бы нашли».
«Там заповедник», — ответил питон. «А здесь мы не под охраной закона».
«Может, сходим с вами в милицию?» — спросила Юлька. — Расскажем все и попросим их помощи.
— Ни в коем случае, — возразил питон.
—
Никто не должен знать, что мы на земле. Это нарушит основной закон невмешательства».
Со стороны реки послышался страшный треск, будто сквозь лес проламывалось стадо взбесившихся буйволов. Юлька вскочила и метнулась к стволу. Питон стрелой взлетел на дерево, которое наклонилось под его тяжестью. На полянку вылетел только один Фима Королев. Ничего не видя перед собой, он бросился прямо к дереву, где стояла Юлька, врезался в нее и тут же, не удержавшись, на голову Фиме упал пятиметровый питон. Все трое упали на землю и целую минуту лежали неподвижно, пока не пришли в себя. Первой очнулась Юлька, поднялась и попыталась стащить с оглушенного Фимы оглушенного питона. Питон был вялым, податливым и тяжелым, как бесконечный диванный валик. А Фима вроде бы лишился чувств. По крайней мере, Юльке пришлось его как следует хлопнуть по щеке, чтобы он открыл глаза.
«Опять?» — сказал он.
«Тебе плохо?»
«Опять тигры», —
сказал Фима. «Вставай и рассказывай».
«Я не могу встать. У меня нервы не в порядке. На меня дерево упало».
«Это не дерево, а мой новый знакомый», — сказала Юля. «И я хочу, чтобы вы тоже познакомились».
Тревога в лагере. Фима осторожно скосил глаза в ту сторону, куда показывала Юлька, зажмурился и постарался встать, чтобы тихо уйти.
«Здравствуйте», — сказал питон. «Можете называть меня Кеном. В самом деле я только кажусь пресмыкающимся, а обычно преподаю исторические науки в высшем учебном заведении на моей далекой планете».
Фима пришел в себя минут через 10. Так как он не был биологом, ему оказалось труднее привыкнуть к странному виду пришельца. Зато Фима всегда интересовался проблемами космонавтики и надеялся со временем сам отправиться в космос. Поэтому, когда он понял и поверил питону, то очень обрадовался. «Контакт», — говорил он, расхаживая по полянке, — «это вековая мечта человечества. Вместе с вами мы пойдем в космические дали. Скажите, на каком принципе работает ваш двигатель?»
«Он, к сожалению, уже не работает. Он сломался».
«Починим», — сказал Фима.
«А мы его распылили, чтобы он случайно не попал кому-нибудь в руки».
«Глупо», — сказал Фима. «Теперь будет трудно доказать, что вы настоящие пришельцы. Люди скорее поверят в говорящих удавов, чем в пришельца».
«Мы не собираемся доказывать», —
в который раз повторил питон.
«Нам надо в Индию, а потом обратно».
«Исключено», — сказал Фима. «Сначала вы встретитесь с нашими пионерами, расскажете о своих успехах, потом мы поедем в Академию наук и в Звездный городок». Питон вздохнул, и Юлька понимала его. У пришельцев дело, задание, а Фимка требует совсем другого. Она хотела остановить излияние друга, но тут издалека донесся отчаянный крик.
«Что случилось?»
— испугался питон.
«Неужели кто-то опять напал на моего друга? Опять его выследил в камышах?»
Юлька первой побежала к реке. За ней, стараясь не отставать Фима, сзади скользил питон. Вскоре они встретили космонавта Транквери Транковери, вид которого был несчастен. Повязка съехала на шею и болталась, как шарф у человека, бегущего за автобусом. К шерсти прилипли камышины и водоросли, а на ухе почему-то болтались очки-розочки.
«Я устал», — сказал тигр, глядя на Фиму. «Я устал от нападений, преследований и непонимания. Я сушу на берегу свою шкуру, а из леса выходят два молодых туземца. Один кричит и кидает в меня камень, второй кидает даже свои очки».
В этот момент в лагере заиграл горн. Горн играл сбор.
«Странно», — сказала Юлька. «С чего бы это?»
«Возможно, это тревога из-за нас», — сказал Питон.
«Оставайтесь здесь», — быстро распорядилась Юлька. «Мы побежим в лагерь. Если опасность, предупредим». Со всех сторон к линейке сбегались пионеры. Рядом с гарнистом стоял очень серьезный директор лагеря Арбузин и физкультурник Степаныч. За их спинами Юлька сразу угадала Семенова и Розочку. Наконец на линейке наступило подобие порядка. Выяснилось, что все пионеры на месте. Директор с облегчением вздохнул и вытер платком пот со лба. «Всем, — сказал он, — разойтись по домикам, вожатым быть с ними. Без моего разрешения ни одного человека с территории лагеря не выпускать. Что случилось?» — раздались со всех сторон голоса. Директор заколебался, не зная, говорить или нет. Он смотрел на Степаныча, и Степаныч решил, что пора брать инициативу в свои руки. «Слушай меня!» — сказал он своим физкультурным голосом. «В окрестностях лагеря наблюдаются дикие хищники. Эти сведения мы должны проверить. Конечно, наверное, это ошибка».
«Нет, не ошибка», — сказал Розочка. «Где мои очки?»
И тут из рядов третьего отряда раздался голос Юльки Грибковой. «Держи свои очки, Розов, и не надо их терять, когда купаешься без разрешения».
«Я не понимаю, откуда у Грибковой мои очки?» — сказал Розочка твердым голосом отличника.
«Очки я метнул в морду тигра, чтобы его остановить». «А тигр их отдал Грибковой», — подсказал кто-то, и весь лагерь захохотал. Даже директор с облегчением улыбнулся. «Вот вы не верите, а будут жертвы», — крикнул Розочка, когда все отсмеялись. Но никто его уже не слушал. Юлька шепнула Фиме. «Давай вернемся в лес». «Погоди», — сказал Фима. Он показал ей на директора и Степаныча, которые о чем-то тихо переговаривались. Потом директор кивнул головой и быстро пошел к себе в домик, а Степаныч физкультурным голосом объявил. «Приказ директора остается в силе. До отмены его никто из лагеря не выходит». И, не слушая возражений, Степаныч поспешил за директором. Юльке с Фимой удалось незамеченными отбежать в сторону и сквозь кусты добраться до директорского домика с задней стороны. Окно было открыто. Они прибежали вовремя и, прижавшись к стене, услышали, как директор говорит с кем-то по телефону. «Конечно», — говорил директор, — «слух может быть ложным, но я прошу проверить, нет ли случаев побега тигров из зоопарков или из цирка. У меня 200 детей, я не могу рисковать». «Да, никого в лес не выпускаем». «Да, буду ждать». Потом звякнула телефонная трубка, и директор сказал физкультурнику. «Они сказали, чтобы мы не волновались, проверят. Пришлют сотрудника с собакой. Осмотрят лес». Убежище для пришельцев. Пришельцы послушно ждали. Тигр бродил по полянке, за ним волочился шар. Питон Кен обвил сосновый ствол, перекинул голову через нижний сук и раскачивал ею в глубокой думе. «Вы уверены, что не хотите встречаться с милицией?» — спросила Юлька, вбегая на полянку.
«Конечно!» — ответил тигр. «А что, она приближается?»
«Скоро приблизится», — сказал Фима Королев. От его прежней робости не осталось и следа. Люди быстро ко всему привыкают.
«Что же случилось?» — спросил Питон,
покачивая над ними плоской треугольной головой. «Эти мучители кошек», — сказал Фима, — «прибежали в лагерь и подняли тревогу. Мы с большим трудом убедили всех, что тигр им только померещился».
«Тогда зачем сюда придет милиция?»
«Чтобы найти вас».
«Мы не можем встречаться с вашей уважаемой милицией», — сказал Питон. «Этим мы нарушим законы галактики и сорвем порученное нам дело».
«Надо вас эвакуировать», — сказала Юлька. «В надежное место. У меня есть идея. Сарай. На острове, где раньше сено было». Юлька имела в виду остров на реке, длинный и низкий, почти весь занятый лугом. Там посередине, на небольшом холмике, стоял полуразрушенный сарай, кое-как скрытый кустарником. Со стороны лагеря остров отделялся от берега неширокой протокой. К реке надо было выйти не у лагеря, а ниже, в полукилометре. Они спешили, но шли осторожно. Впереди Юлька, у нее хорошие глаза и быстрая реакция. В середине Фима с тигром, а Питон замыкал шествие и смотрел, нет ли погони. Юлька надеялась, что старая лодка с одним веслом, которая никому не принадлежала, стоит у этого берега. Дело в том, что некоторые ребята из лагеря и из деревни, что была еще ниже по реке, иногда забирались на остров, чтобы половить рыбы или искупаться. Но лодка, как назло, стояла, приткнувшись к траве по ту сторону. «Придется плыть», — сказала Юлька.
«Я не уверен, что смогу это сделать», — сказал Питон. «Я никогда не пробовал, ведь я не водяная змея».
Фима промолчал. Он плохо плавал, но не любил в этом признаваться. Юлька окинула взглядом эту странную сухопутную компанию. Времени терять было нельзя. Она скинула тапочки и блузку и, разбежавшись, прыгнула в воду. Протока была глубокой и быстрой. Со дна били ключи, и Юльке даже некогда было оглядываться, а то пронесет мимо острова. Она выбралась из воды на самой косе, побежала обратно к лодке. Осока резала ноги, мягкий ил чавкал под ногами и затягивал, так что, добежав до лодки, Юлька запыхалась, тем более, что надо было еще вычерпать из лодки воду. Вычерпывая воду, Юлька посмотрела на тот берег. Удав лежал, свернувшись кольцами и высоко подняв голову, а Фима зашел в воду по колени и сочувствовал ей. Тигр нервно бродил по берегу, как по клетке. Весло оказалось тяжелым, грести было трудно, лодка вертелась и не слушалась, но больше всего Юлька устала от того, что надо было спешить. Наконец, она добралась до места, и Фима подхватил лодку за нос, чтобы удержать. Потом, пока в нее переползал бесконечный питон, Фима поднял весло и крикнул Юльке. «Оставайся здесь, я их перевезу!» Юлька кивнула и стала помогать тигру перелезть через борт. Но, оттолкнув уже лодку от берега, передумала и поплыла вслед. Лодка под грузом пришельцев опустилась настолько, что ее борта сравнялись с водой. К тому же Фима греб неровно и раскачивал лодку. А тигр так дрожал от волнения, что лодка трепетала. Юлька все время ждала, что лодка черпнет воды и опрокинется. К счастью, этого не случилось. Только у того берега Фима заметил, что Юлька приплыла тоже. Пришельцы устроились в сарае на сене, им было удобно, но видно, что они волновались. «Не беспокойтесь», — сказала Юлька. «Как стемнеет, мы вернемся, и тогда что-нибудь придумаем». Она выбежала снова из сарая, и тут ей в голову пришла еще одна мысль. Она с помощью Фимы перетащила лодку вдоль берега на ту, невидимую от лагеря, сторону островка. Потом они переплыли протоку. Юлька отдала Фиме ботинки, и они побежали к лагерю. Горн звал на обед. Когда они выходили из столовой, Юлька поймала чей-то внимательный взгляд. В стороне стояла Розочка и глядел ей на ноги. Юлька только тут вспомнила, что ее ноги по колено измазаны засохшим илом. Розочка загадочно улыбнулся.